Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие слушатели! У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем наш цикл передач под названием «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с бизнесменами, экономистами, чиновниками и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. Представляю вам с радостью сегодняшнего нашего гостя, диакон Никита, в миру Ренат Гимранов, клирик храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии города Сургута, кандидат экономических наук и начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, отец Никита, вообще, по моему опыту, не часто можно встретить человека, который бы имел и духовный сан, и достаточно крупную управленческую должность. На моей практике это редкость большая. Именно вот если мы говорим о реальном управлении, а не там о проверяющих органах или каких-то, там, скажем, научных проектах. Вот... Я знаю, что в Сургутнефтегазе у вас полжизни прошло, если не больше. Вы с 89-го года, если не ошибаюсь, там трудитесь. И вот в 24-м году вы были рукоположены. Опять же, поправьте, если где-то ошиблась.
Да, на Николы Зимнего.
Да, замечательно. И вот хочется спросить, что вас привело к принятию священного сана? Сразу так, извините, вот в лоб.
Ну да, к этой теме невозможно подобраться вот так в лоб, потому что на самом деле я же не рожден был в христианской семье, скорее в атеистической, и умудрился прожить до там 20 с лишним лет вообще ни разу, не то чтобы там не задумавшись, а даже не, на глаза мне храм не попадался, потому что в Сургуте храма не было. Вот, в Уфе, где я родился и дожил до 7 лет, там все храмы были переделаны под кинотеатры, и они тоже мне на глаза не попадались. Ну, почти все там, все-таки некоторые сохранились, но в то время я их даже не видел. Вот, и поэтому, собственно говоря, я умудрился прожить, даже не задумываясь о религии, о Боге, вот совсем. И любимой моей пословицей было: с точки зрения физики все элементарно. То есть все можно объяснить с точки зрения физики. Вот. Ну, потом, когда советская власть закончилась в стране, и появилась масса разной литературы и разные возможности, хотя появились, опять же, не сразу, и это было не так доступно. Я помню, первую свою Библию я купил в 92-м году в Лондоне. Нас туда отправили в командировку, еще из Советского Союза. И я там купил вот эту маленькую на рисовой бумаге Библию, начал читать. Мне тогда казалось, что все религии одинаковые, что нужно просто почерпнуть эту мудрость, купить Коран, купить Библию, эзотерическую какую-то литературу, знаете ли. И все, значит, это я взялся читать рьяно. Ну и потом в какой-то момент пошел и крестился. Это не было... наверное, к счастью, результатом какого-то процесса сравнения или логического вывода. Ни в коем мере. Это, я пытался там что-то действительно сравнить, понять. Самое интересное у меня было в этой связи изумление, это когда я открывал Евангелие, читал его и не понимал. Это какой-то был непонятный для меня процесс. То есть я открывал Евангелие от Матфея, читаю первую страницу, переворачиваю, читаю дальше, потом возвращаюсь и читаю как по новой. Совершенно не мог смысла, не мог вникнуть в смысл. Хотя с удивлением обнаружил там очень много выражений, которые я слышал от родителей с детства. Хотя они не в религиозной контексте были сказаны, в своем глазу бревна не замечаешь, а в чужом соломинку видишь, там, герой другому яму и так далее. То есть вот это, оказывается, все библейские были выражения. Вот. И не мог понять смысл. Это меня, конечно, сильно задело тогда. Но потом вдруг крестился в 94-м году, и через некоторое время понял, что я спокойно читаю Библию и понимаю ее, в общем, нормальной головой, понимаю, как любой другой текст, понимаю, И уже потом я через время прочитал о том, что когда человек приступает к таинству миропомазания, ему в том числе дается благодать Святого Духа на понимание Священного Писания. Но это не было результатом какого-то мгновенного озарения, это просто я потом вдруг вспомнил, о, я же сижу и читаю, и понимаю, оказывается, а раньше-то не мог. Но это вот, это начало, можно сказать, веры. В Сургуте тогда был единственный храм, и, в общем... Меня это сразу заинтересовало, вопросы и культа, и сути самой веры, религии. И мне, конечно, хотелось во всем разобраться. Ну, как любому, наверное, айтишнику, надо же все по полочкам разложить, систему привести. Поэтому корпус знаний, в общем, был нужен. И я начал искать различные источники этих знаний. Хорошо, тогда начала появляться литература, достаточно много начала появляться литературы православной. Вот, поэтому, ну, как по-неофитски, понятное дело, что вообще покупаешь все на свете, и «Добротолюбие», и «Жития», и какие-то другие книжки, и «Катехизис», и «Закон Божий», и все это читаешь залпом, с удовольствием все это запоминается, но бессистемно. И, соответственно, хотелось какого-то образования системного, я начал искать варианты, понял, что в тот момент были только семинарские варианты, а, в общем, я уже тогда был начальником управления, и... совмещать это с учебой в семинарии было невозможно. И тогда вот мне встретился уже на просторах интернета Институт дистанционного обучения Свято-Тихоновского университета. Тогда он не был институтом, тогда это было в составе факультета дополнительного образования. Вот. Я познакомился с отцом Геннадием Егоровым, который сейчас этот институт возглавляет, и... соответственно, поступил сначала на вступительный курс по начальное вероучение, православное вероучение, а уже потом на программу теологии. Она тогда длилась 2,5 года, это потом ее до 4,5 продлили, а тогда мы только начинали, и 2,5 года. Это было довольно трудно, потому что предметы шли в параллель, и нужно было и учиться, и работать, и семейная жизнь. Вот, это был такой своего рода подвиг, и когда назад уже оглядывался после завершения, понял, что, в общем, какая-то в этом была, ну, не знаю, какой-то Божий промысел, потому что так сложить обстоятельства своей жизни самостоятельно невозможно, чтобы все это уложить. Вот, но вот с Божьей помощью закончил, и когда закончил, мне предложили, отец Геннадий предложил преподавать. И я, в общем, с тех пор, с 2008 года, преподаю Ветхий Завет. Сначала Ветхий Завет, сейчас еще у меня есть один курс в магистратуре, но он как раз связан именно с моей основной профессией на Сургутнефтегазе. Это методы и модели в принятии управленческих решений. Единственное, он адаптирован для некоммерческих организаций. Ну вот, поэтому я всегда, в общем, к церкви тянулся, и в какой-то момент... почувствовал и тягу к тому, чтобы служить. Вот это произошло не по моей воле. То есть, ну, это не то, что я специально себе выбрал, или там вот, просто вдруг... Ну, на самом деле, здесь есть одна такая тоже история интересная, связанная с одним юродивым, который был у нас в Сургуте. Это был инок Кукша. Вот он... Он на самом деле был никакой не сумасшедший, вот. И те, кто близко его знал, они об этом знали, догадывались, по крайней мере, а так изображал из себя, в общем, такого слегка сумасшедшего дядечку. Вот. Он сидел на входе в храм, и вот он, я захожу в храм, он все время меня, «А, ты священник?» Я говорю, «Нет». «Ну, будешь священником». И вот так каждый раз. Вот когда захожу в храм, он каждый раз мне одно и то же говорит. Наверное, на протяжении, не знаю, сколько времени. Потом спрашивает, ты хочешь быть священником? Я говорю, нет. Это, говорю, как Бог даст. Он говорит, а ты хоти. Вот такие были диалоги интересные. Вот, я уже потом это вспоминал. Ну, действительно, в какой-то момент появился такое, ну, желанием-то нельзя назвать. Ну, вот стремление, что ли, такое появилось. Вот, и я его долго не мог реализовать в силу разных причин. Ну, вообще все лучше делать вовремя. Вот. Когда 18 лет не выбрал семинарию, то достаточно трудно уже, работая там столько лет. И я же начинал свою трудовую деятельность в Сургутнефтегазе с первого своего дня. То есть я больше нигде никогда не работал. И управление информационных технологий, которое я сейчас возглавляю, оно было создано тоже вот при моем участии. И, собственно, я и стал его первым начальником. Поэтому там много было разной работы. Но в какой-то момент уже, в общем, пришло понимание, что я же не вечный, и когда-то уже надо на это решаться. Ну и вот с Божьей помощью, в общем, это произошло, и Владыка поддержал, что можно и трудиться, и служить. Вот, благословение есть на это. Вот я теперь таким образом и провожу свое время, можно так сказать. Это где-то совсем недавно же, это с декабря месяца, так что я еще, можно сказать, этот уклад в полной мере не сложился, вот, и я не чувствую себя так прям, что вот уже, ну, это все гармонично сложилось, это сейчас пока в процессе, можно будет, наверное, через год или через два какие-то выводы делать, сейчас пока еще рано.
Спасибо большое, что поделились вашей историей. А скажите, пожалуйста, вот приход к вере и впоследствии вот недавнее рукоположение изменило как-то ваш взгляд на управление людьми, процессами, на ваш подход к работе в целом?
Рукоположение никак не изменило. Я вообще об этом задумывался давно. И вот то, что у меня есть образование техническое, потом я закончил MBA МГИМО. По направлению от Сургутнефтегаза. И, соответственно, вот есть образование религиозное. Это на самом деле хорошо, потому что это позволяет мне, как руководителю, сложить комплекс компетенций. Потому что руководитель – это тот, кто работает с людьми. Хоть со своими подчиненными, хоть с коллегами, хоть с руководством – это работа с людьми. Вот. Сейчас я уже в меньшей степени работаю с технологиями, хотя знания, конечно же, нужны. Ну, без знаний в области информационных технологий в нашей отрасли невозможно руководить. Но в большей степени сегодня это работа с людьми. И здесь как раз религиозное образование очень сильно помогает. Потому что вот сейчас все модные очень увлечения психологией. Вот, я, честно говоря, не очень его поддерживаю, потому что, во-первых, психологов развелось таких, к которым лучше бы и не ходить. А во-вторых, потому что самые лучшие психологи – это Авва Дорофей, Иоанн Златоуст, то есть Иоанн Лествичник. Написано несколько сотен лет назад, тысячи лет назад. «Премудрость Соломона» написано тысячи лет назад. Вот самая лучшая психология, которой можно, если ты еще к тому же пытаешься ее в своей жизни реализовать, жить по-евангельски, что называется, да, вот вся гармония, которая нужна человеку. И то же самое в работе. В принципе, можно эти же принципы применить и в работе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас гость диакон Никита, кандидат экономических наук, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз», в миру по-прежнему имени Ренат Гимранов.
Да не по-прежнему, меня и так зовут.
И так зовут, два имени. Скажите, пожалуйста, отец Никита, вот, может быть, поделитесь какими-то практическими вещами, как связано искусство управления и Библия? Вот, может быть, какие-то конкретные сюжеты приведете из практики или, наоборот, как раз из Библии. Вот что вам помогает, что работает?
Вот если вы хотите подвести меня к мысли, что есть какие-то особые библейские подходы к управлению или, там, скажем, к православному менеджменту, скажем так, да, то я не соглашусь с вами, потому что если так вот зреть в корень, да, что называется, то Библия все-таки это книга о спасении души. И она написана, она обращена каждому из нас на спасение души. Мы можем, конечно же, проводить какие-то параллели, можем брать оттуда какие-то примеры. Ну, скажем, притчу о тех, кто приходил на виноградник, да, кто пришел в первый час, кто пришел в одиннадцатый час, все получили одинаковую плату, ну и так далее. Там есть целые даже исследования о том, как вот, какие есть в Библии примеры управления, как Моисей ставил тысячи начальников, как Иосиф распределял зерно, там и так далее. Вот. Я считаю, что есть так называемая общественная мораль, человеческая мораль, она в любом случае базируется на 10 заповедях, и в этом вопросе она объединяет несколько религий, но это не особенный какой-то православный взгляд. Это просто нормальный, порядочный взгляд на свое поведение в обществе. И если человек имеет вот эту нормальную, обычную порядочность, он будет нормальным, обычным, порядочным руководителем. Вот. И здесь нет какого-то особого, на мой личный взгляд, mm-hmm. нет какого-то особого православного аспекта. Вот, потому что все-таки это все-таки о спасении души. И вот я недавно слушал лекцию Александра Александровича Аузана, уважаемого. Он очень интересные лекции. И мы, конечно, с ним непосредственно не обсуждали глубоко эту тему, но я с удовольствием послушал его лекцию, где он говорил о культурных отличиях исследований Хофстеда. И, в общем, сделал вывод, что наши культурные отличия не позволяют нам зарабатывать много денег и не быть успешными в экономике. А вот если бы мы там вот так и вот так там относились там друг к другу, больше доверяли, там еще что-то, то mm-hmm. вот нам бы получилось бы заработать. Быть более богатой. И я подумал, слава богу, что у нас не получается. Потому что если бы получалось, наверное, мы не были бы той страной, какой мы являемся. Были бы чем-то другим. Все-таки не надо жить ради зарабатывания денег. Это не наш путь.
Да, и здесь хочется вспомнить слова Христа о том, что давайте Богу Богова, а кесарю кесарю.
Кесарю, да.
Да, то есть это разные сферы, и не надо пытаться притянуть за уши одно к другому.
Да, вот вы правильно сказали, это действительно выглядит как притянутое за уши. Хотя изначально я тоже увлекался этой идеей, и несколько исследований проводил на эту тему, и руководил исследованиями на эту тему. Но потом, в общем, как-то все сложилось в общую картину, что не надо это путать. Угу. Они разные, угу. по-разному подходят.
А вот, знаете, меня заинтересовало, вы упомянули, что лучшие психологи – это святые отцы, надо читать их творения, и тогда мы лучше поймем природу человека. А вот для вас, как для управленца, что надо знать о человеке, наверное, реалистичного, ну, что вот вам, да, позволило почерпнуть из творений святых отцов для того, чтобы управлять мудро?
Вообще-то я так не говорил. Я не говорил, что это позволит нам природу человека понять. Не факт, что нам надо ее понимать, эту природу человека. То, что действительно психологи лучшие, это наши святые отцы, которые оставили прекрасные учения на эту тему, потому что они-то были как раз знатоки душ человеческих, и действия греха, и добродетели знали, вот, не понаслышке, скажем так, угу. практически, и именно поэтому все, что они советуют, оно работает, ну, так простым языком говоря, работает в нашей жизни, но оно помогает нам вести жизнь добродетельную, двигаться к спасению души. Вот. Это не то, что помогает нам лучше зарабатывать деньги
или
руководить.
Да, я имела в виду не аспект заработка, а аспект отношений с сотрудниками, понимание человека, да, его обстоятельств и так далее. То есть вот про это, про то, что нам нужно важного знать и понимать про человека, не философские рассуждения о его природе, а вот очень реалистичные вещи о его природе, чтобы, ну, как бы вот хорошие, добрые отношения складывались, но в то же время это были все-таки отношения, предусматривающие какую-то иерархию, безусловно, потому что в управлении, наверное, без этого никуда.
Конечно, иерархия есть, она присуща нашей жизни, и она есть в церкви, она есть везде, и это нормально. Но при этом подход к иерархии, который нам, пример, который нам дал Христос, и он сказал, кто хочет быть самый главный из вас, тот пусть будет всем слуга. Вот, когда умывал ноги ученикам. Вот, и это, мне кажется, прекрасно, потому что, когда ты воспринимаешь свою деятельность как служение на любом уровне иерархии, возникает правильное взаимоотношение. То есть это не значит, что не нужно никого наказывать за проступки, да, когда ты вообще-то обязан это делать, если ты следишь за хозяйством, на котором поставлен. Но при этом это не приводит к тому, что ты чувствуешь себя особенно достойным только из-за того, что ты находишься на какой-то должности. Я воспринимаю должность как обязанность. Это ярмо. Это не приз. Это не приз, да. Это ответственность, вот, это определенный круг обязанностей, а в меньшей степени это какие-то права или привилегии, да. И здесь вот гармония, мне кажется, она именно в этом направлении находится. И святые отцы, как психологи, здесь помогают именно чем? Тем, что говорят о путях смирения, вот, о том, как, что думать нужно в первую очередь о своих грехах, вот, и так далее. То есть здесь, ну, при этом я не считаю, что было бы правильным в общении производственном, ну, использовать какие-то религиозные мотивы. Они должны быть тоже к месту. Ну, поэтому здесь вот нет такого, что если я вот диакон, то я теперь хожу и на работе всем проповедую. Uh-huh. Это было бы, наверное, неправильно. Uh-huh. Ну, то есть здесь надо все-таки это разделять. И взаимоотношения начальник-подчиненный, они выстраиваются гармонично, опять же, тогда, когда ты понимаешь, что тот, кто хороший начальник, он же должен быть и хорошим подчиненным, потому что у него тоже есть свой начальник. И здесь тоже своего рода гармония работает.
Да, это к вопросу о смирении, да?
Да.
Тебя всегда смирит твой начальник, если понадобится.
Да, это точно.
А скажите, пожалуйста, вот вы работаете с айтишниками, поскольку вы руководите, по сути, IT-управлением, mm-hmm. подразделением. А вот кто такой настоящий айтишник? Его портрет, кто это? Какими качествами должен обладать такой человек? И почему айтишников постоянно не хватает? Вот кого не послушай, айтишников мало, айтишники утекают за рубеж. Как нам взрастить и удержать наших айтишников?
Ну, если философски на эту проблему посмотреть, всегда лучше философски. Это, наверное, тоже одна из особенностей айтишника. Есть такое, знаете, западное выражение «think globally, act locally», да, то есть думай mm-hmm. глобально, да, действуй да. локально. И вот, ну, я это в другом ключе рассматриваю, в диалектическом. Если смотреть на мир диалектически, то есть в развитии, то нужно сначала понять в целом законы, какие-то движения. И вот если посмотреть на развитие нашей цивилизации, мне кажется, очень меткие выводы сделал Бердяев в своей работе «Человек и машина». В 1933 году он еще написал. Uh-huh. И он говорил, писал о чем? О том, что человечество создало пятое царство, царство машин. Это наше творение. И мы его все время развиваем. Угу. Это царство постоянно прирастает какими-то новыми сущностями, какими-то новыми технологиями. Это требует от нас все время новых знаний. То есть это такая получается деятельность, которая никогда уже теперь не закончится. То есть мы будем теперь постоянно приращивать это царство. И вот угу. сейчас эра, последние там несколько десятилетий, с момента там кибернетики, да, когда все, основная область приращения этого царства машин, это как раз кибернетические да. машины, так называемые, да, то есть продукты, связанные с цифрой, с информационными технологиями. Поэтому специалисты, которые в этом разбираются, которые могут это делать, они сейчас востребованы. Я думаю, что диалектика процесса именно в этом. Когда была эпоха бурного развития электричества, электрических машин, очень были потребны специалисты, которые разбирались в этом. Сейчас это все рутинизировалось, стандартизировалось. Угу. Мы не замечаем там электричество, которое вокруг нас. Вон простые розетки, простые выключатели, мы им просто ими пользуемся. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы там подключить эту розетку к проводам. Uh-huh. Вот, и сделать что-то. Хотя силовые машины по-прежнему продукт высокотехнологичный и требует своих специалистов. А в области IT это как раз просто на злобу дня, что называется. Мне кажется, это пройдет. Какую-то следующую область откроем, или там снова переключимся на космические технологии, там еще uh-huh. на что-то такое. Вот. Но при этом в полной мере это не исчезнет никогда. И вот когда говорят нам, что все, сейчас искусственный интеллект придет, и мы все останемся без работы, угу. мы не останемся без работы, мы будем постоянно наращивать это царство машин. И оно нам не даст
расслабиться.
Да, потому что все эти экспонаты, экземпляры этого царства, их нужно обслуживать, развивать, опять же, в свою очередь, там, ремонтировать, угу. поддерживать эту деятельность. Поэтому здесь, с одной стороны, я не разделяю тех, кто говорит о том, что мы скоро останемся без работы. С другой стороны, понятно, что эта деятельность, она сейчас вот на волне хайпа. То есть через пару-тройку десятилетий будет другая картина. Вот. В этом особенность айтишников, востребованность их сегодня. При этом есть такой вот обобщающий термин айтишники, хотя на самом деле там же сегодня внутри огромное количество специализаций, и они очень сильно отличаются. То есть если взять специалиста по информационной безопасности и, скажем, какого-нибудь специалиста по базам данных, по работе, обработке данных, это очень разные mm-hmm. области компетенции, они не могут один другого заменить даже на 10%. Вот, то есть там уже много разных профессий, много разных специальностей, это открывает большие горизонты для молодежи. Что их обобщает, вы спросили, что такое, что есть современный айтишник,
кто,
да?
Кто настоящий айтишник?
Да, кто? Ну, здесь мне кажется, что одна из основных характеристик которая присуща айтишнику, это системность. Вот не знаю я несистемных айтишников. То есть айтишники все системно устроены, им всем хочется разложить все по полочкам. Вот, понять, как оно, что с чем взаимосвязано, что куда идет. Вот. И второй момент, который я отмечу, это то, что айтишник – это тот человек, который все время что-то изучает. Потому что в нашей отрасли меняется все с такой частотой, что вот иногда хотелось бы, это чуть помедленнее кони, но никуда от этого не денешься, изменения быстрые, их нужно осваивать. Поэтому учиться нужно всегда. Если мозг ригиден или психологический человек не расположен к тому, чтобы постоянно что-то изучать, нужно искать другую сферу деятельности. Потому что айтишник, который ничего нового не изучал там 3-4 года, он выпадает из контекста, он уже не наш, он уже где-то какой-то другой.
Замечательно вы описали, кстати. Будем наблюдать за своими детьми и замечать, есть ли у них к этому способность. Просто вы так здорово это обобщили, как вот, знаете, такая наглядная линейка, с которой можно, ну, как бы увидеть вот какие-то зачатки такого действительно мышления, склада определенного.
Родители, которые внимательно наблюдают за своими детьми, они хорошо понимают, к чему их способности направлены.
Замечательно. Я напомню, что у нас в гостях сегодня диакон Никита Гемранов, клирик храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Сургута, кандидат экономических наук, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз». Не переключайтесь, продолжим после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир. У микрофона Мария Сушенцова, и сегодня у нас в гостях диакон Никита Гемранов, клирик храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Сургута, кандидат экономических наук, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз». И мы остановились на интересной теме «Кто такой айтишник?». Сейчас модно стало так называть людей, которые занимаются цифровыми технологиями. И немножко расширили нашу тематику. Вот отец Никита как бы погрузил нас в диалектический процесс развития и смены технологий. Одни уходят, вторые приходят, и на каждое время приходится бум определенных специальностей. Действительно, вот то, что вы перечислили, напоминает так называемую череду научно-технических революций. Вот есть разные классификации, подходы. Вот на Западе принята такая вот сейчас пятиэтапная классификация, по которой четвертая как раз революция связана с цифровизацией, а пятая, она вот грядет. Это что-то новое, связанное как раз с искусственным интеллектом, с тотальной неопределенностью. И вот у меня вот какой вопрос в связи с этим. Как вы думаете, какие навыки точно, в целом, да, сейчас отвлекаемся от айтишников, а вообще говорим о человеке, об сотрудниках, которые будут нужны, какие навыки вот точно никакой искусственный интеллект не заменит в ближайшем обозримом будущем, которые в условиях вот этих постоянных изменений, постоянной вынужденности к адаптации к этим меняющимся условиям будут точно нужны?
Хороший вопрос. Вообще про искусственный интеллект я бы сначала попытался рассказать о том, что я думаю про искусственный интеллект, а потом уже мы это к тому, что человек, никогда не потеряет, да, в себе. Искусственный интеллект – понятие не новое, математически родилось достаточно давно, в прошлом веке, в середине, наверное, прошлого века, и это всегда движущаяся цель. Дело в том, что мы не можем дать четкое определение интеллекту вообще, человеческому. Мы не знаем сами себя еще в полной мере, как наш интеллект устроен, но уже пытаемся делать точно такой же искусственный. Именно поэтому мы не можем дать и определение искусственному интеллекту. Если вы почитаете литературу, вы найдете там 10, 12, 15, каждый со своей точки зрения смотрит. Кто-то с технологией, кто-то с когнитивностью, кто-то с решения задач классификации там, и так далее. Для меня отношение к искусственному интеллекту прагматично, потому что искусственный интеллект, на мой взгляд, это движущаяся цель. Это то, что мы всегда себе ставим где-то немножко впереди, что вот-вот сейчас что-нибудь в человеке возьмет и заменит. Но если мы возьмем какого-нибудь простого крестьянина из 80-х, там, 70-х годов прошлого века, заведем его, например, в Шереметьево, в туалет, извините, и он скажет: «О, какая умная лампочка, она поняла, что я зашел и зажглась. Какая умная, какой умный кран, он понял, что мне нужна вода и открыл воду». Он будет для него умным, а для нас это ничего умного, это просто технология, просто фоторезистор, просто задвижка, все, никакого ума. Несколько лет назад, может быть, 15 лет назад, были споры, там, скажем, доверять или не доверять автоматической коробке передач, когда ее сделали уже с искусственным интеллектом, да, то есть она там подбирала стиль, под стиль вождения. Сегодня мы, нас это вообще не заботит. Хотя это тоже в свое время воспринималось как достижение искусственного интеллекта. Вот. То же самое можно сказать про поисковые машины. Вот недавно проводили опрос предприятий, кто использует искусственный интеллект. И там, значит, сказали, 37% предприятий используют искусственный интеллект. Я услышал, думаю, ну как это смешно, они 100% используют искусственный интеллект, потому что у всех есть поисковые машины, но мы уже не смотрим на них, как на машины с искусственным интеллектом. Поэтому это всегда движущаяся цель. И заметим, что в движении к этой отодвигающейся от нас цели мы все время что-то себе автоматизируем или, скажем так, заменяем искусственным интеллектом какую-то нашу деятельность, но при этом остаемся людьми, и у нас не становится от этого меньше забот, меньше каких-то какой-то интересной или неинтересной деятельности не становится. Поэтому вот прям так что-то такое выделить, мне кажется, всегда будет всего полно, чего мы будем делать сами. Но если с другой стороны к этому подойти процессу, то мне кажется, надо опираться на онтологические свойства человека. Человек сотворен по образу Божию. И он отличается от остальных тварей, например, тем, что он творит что-то постоянно вокруг себя. То есть он улучшает жизнь вокруг себя, он все время что-то создает. Животное не улучшает жизнь вокруг себя, не творит что-то такое, чего бы не было заложено. И этим мы всегда будем отличаться. Этому мы не научим никакой искусственный интеллект, потому что можно сделать генератор случайных чисел, можно заложить законы гармонии, но вот креативности, мне кажется, научить компьютер невозможно. Хотя я знаю, что есть люди, которые со мной поспорят в этом вопросе. Но я, например, заметил, что вот генераторы изображений, они сначала работают очень здорово, а потом через несколько месяцев или лет начинают вырождаться. Их произведения уже не такие. А почему? Потому что изначально их кормили произведениями человеческих рук. И они делали выводы на основании того, что сделали люди. А потом они начинают учиться на своих собственных изображениях и вырождаются, потому что внутри вот этой креативности нету. А в человеке она есть, он всегда что-нибудь придумает. Ну, вот это как один из моментов, который никогда на машину быть не заменен. А так, в целом, этого бояться не надо. Мы же не переживаем из-за того, что калькулятор считает лучше нас. Ну, нисколько не переживаем, да.
Конечно. Знаете, я бы еще к этому добавила все, что связано с общением и с искусством общения, искусство коммуникации. Мне кажется, что вот это тоже прямо, ну, да, конечно, сейчас многие говорят о том, что, скажем, ну, не учите вы уже своих детей иностранным языкам, скоро будут уже такие очень удобные переводчики, это пустая трата времени, все, машины заменят, но всякий раз убеждают, что в каких-нибудь международных там, опять же, научных, да, кругах общения или каких-то других, вот владение языком сразу дает другое качество общения, уровень понимания. Ну, это конечно. Просто как пример того, что машины не будут общаться лучше нас, и, ну, как бы у общения есть свои особые цели. Как бы это тоже наше человеческое, мне кажется, неотъемлемое.
Ну, про цели, мне кажется, вы верно заметили. Про общение вообще. Вы с Алисой разговариваете?
Конечно, каждый вечер.
Это, в принципе, уже так, и мы не чувствуем себя какими-то ущербными в этом вопросе, да? Вот, так что тут в общении, в принципе, они уже освоили. А вот все, что касается таких действительно эмоциональных сторон и глубины и смысла...
смысловых, да, смысловых.
Глубины смысла, это, конечно, там Кузькину мать не переведешь ни на какой язык.
Да. Ну и, в принципе, мне кажется, что в работе, в деятельности, в развитии проектов 90% держится на коммуникации.
Ну, при этом, понимаете, диалектически мы все время стараемся автоматизировать то, что рутинно.
Да.
И чем меньше там человека, тем лучше оно автоматизируется. Человек же мешает машине выполнять свой алгоритм, поэтому она его старается оттуда вытеснить. И когда вот это уже полностью происходит, тогда мы, в общем, особенно не переживая, оставляем это там и все. Вот. Но какую-то часть, конечно, какая-то часть всегда будет, потому что человек не алгоритмичен по своей природе, вот, а аналоговый он, так сказать, и поэтому у него всегда будет что-то такое, что не уложится ни в какой искусственный интеллект, ни в какую рамку, ни в какую технологию.
Отец Никита, а вот прозвучало недавно мнение, тоже гостя в нашем эфире, который занимается образовательными программами, выращивает управленцев, что, и опираясь в том числе на результаты исследований, что русскому человеку нужны большие цели. Что мы разговаривали о том, вот чем мотивировать сотрудников, молодежь в том числе, для того, чтобы не было просадки, в том числе в рутинных процессах. Вот вы тоже как-то ссылались, по-моему, на Прохорова, на вот это исследование, что мы, честно говоря, подзабыла фамилию.
Русская модель управления,
вот,
Прохоров.
Да, да. Да, по-моему, Прохоров, да-да-да. Тоже когда-то слушала в аудиоформате. Мне тоже так откликнулась мысль его о том, что, ну вот в условиях мобилизации мы замечательно, значит, все силы подтягиваем, можем двойной, там, тройной результат выдать. Но вот на рутинных процессах, требующих регламентации, такого четкого контроля, исполнения вот этой самой хорошо отлаженной рутины, мы начинаем проседать.
Скучаем сразу, да.
Вот. И в связи с этим вопрос. Как вам кажется, как управленцу с более чем 30-летним опытом, вот чем людям, как, скажем, глаза зажигать, да? Ну вот, чтобы они и в рутину вот это не падали, низкоэффективно.
Ну, рутины, конечно, нужны. Они в любом случае должны быть, баланс, при этом должен быть баланс. И я не согласен с тем, что прям все люди обязательно хотят вот этой творческой деятельности, чтобы все время было что-то новое, каким-то великим целям. Не все. И даже наоборот, не большинство. Вот. Но здесь нужен какой-то хороший разумный баланс. И это на самом деле хорошо, что так, что есть люди, которые... спокойно и уверенно, на них можно в этом положиться, делают свое дело. Оно, может быть, не совсем рутинное, но требует определенной усидчивости и не содержит прям там кучу креативности, скажем так. А другие есть люди, которым действительно нужно все время что-то новое, куда-то стремиться, искать все время какие-то новые проблемы, иметь новые достижения. И это тоже хорошо, потому что в нашей работе такое есть. То есть тут это, конечно, искусство определенное, найти вот этот баланс. Вот. В целом, мне кажется, это международное какое-то было исследование, что когда люди понимают цель деятельности, и когда эта цель, ну, значительная, не так, чтобы прям там гигантская, но значительная, то они работают лучше, более производительно. И это хорошо, потому что мы не работаем ради зарплаты, а мы работаем все-таки, чтобы быть полезным, чтобы работать для других людей, не только прям для самого себя. И это когда это гармонично поддержано, вот, системой мотивации, организации работы, ценностями, которые в коллективе есть, вот, то это всегда очень хорошо и эффективно отражается и на деятельности руководителей, и исполнителей. Но с точки зрения вот Прохорова и вот этой Маятниковой, как он написал вот эту систему, она действительно нам присуща. И что интересно, мы его приглашали на конференцию, которую проводили про ИТ-суверенитет. И он, в общем, интересно, он озвучил, что он это рассматривает как наше конкурентное преимущество. То есть это наша национальная модель, которая позволила нам выжить среди других национальных моделей. Вот, и состояться как в стране, как части цивилизации. Вот, поэтому это не проблема, это достижение. А то, что мы вот в рутине скучаем, мне кажется, это, знаете, с чем еще связано? Это мое предположение, я никак не исследовал этот вопрос. Но здесь просто, мне кажется, что когда мы вот помогаем кому-то уйти от беды, там, не быть человеком бедным или имеющим какие-то неприятности, то это благое дело, и мы находим энергию внутреннюю к тому, чтобы это делать. А когда уже вот это все сделано, И нужно просто преувеличивать это богатство. Это нашему национальному самосознанию претит. Потому что это как-то уже на мамону работать. И мне кажется, именно это мое личное еще раз предположение, да, но интересно. Мне кажется, что вот именно поэтому мы не можем вот прям все на рельсы поставить и просто спокойно зарабатывать на этих качественных автомобилях, например, да?
Да, или на смартфонах, или на холодильниках.
На чем угодно, да. То есть вот другие национальности, другие цивилизации, не национальности, другие государства, другие народы делают это лучше. А у нас не получается. И мне кажется, это связано именно с этим, что вот само по себе вот это стяжательство только ради того, чтобы быть богатым, оно, в общем, нашему сознанию не соответствует. И слава богу.
Но это приводит нас к выводу о том, что нравственная компонента, которую вы упомянули, сделать добро, человеку помочь, кому-то, да, из беды там достать, она мотивирует нас на свершение, в том числе и в экономическом плане.
Безусловно.
Так получается. Интересный вывод.
Безусловно.
Для нашей цивилизации.
Мотивационные модели, это обязательно должно быть. И именно поэтому, там, скажем, вот взаимопомощь, взаимовыручка какая-то, да, то есть вот чувство локтя в коллективе, оно важно, потому что оно именно направлено на то, чтобы вот быть полезным, помогать друг другу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях диакон Никита Гимранов, кандидат экономических наук, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз». Мы подошли к очень интересной точке в нашем разговоре, вспомнив про наш национальный характер, наши особенности. Вот хочется мостик такой пробросить к нынешнему времени. Ведь мы сейчас тоже находимся в ситуации, если Прохорова вспоминать эти термины, ну, в мобилизационной такой, скорее, фазе, поскольку имеются внешние ограничения, очень серьезные, то это вызов нам определенный к развитию, да, вот что мы из себя представляем, как бы, что мы готовы предложить себе, во-первых, как замену, ну, в рамках импортозамещения, а может быть и всему миру можем предложить. И вот тут хотела бы у вас спросить, как вы себе видите наши перспективы, назовем это так оптимистично, в связи с вот этими внешними ограничениями. Ну, можем вот поговорить об информационной среде?
Ну, начнем с того, что вопросы импортозамещения действительно сейчас это вызов. И в моей деятельности производственной это сегодня 99% всего того, чем я занимаюсь, и это действительно очень сложно. Проблем много. Вот. Наши продукты не подходят по уровню зрелости под западные, их приходится на ходу доделывать. Вот, это нам очень нравится. Знаете, есть такой знаменитый анекдот: после сборки доработать напильником, да, то есть когда из паровоза истребитель получался. Вот это вот прям то, чем мы сейчас занимаемся. Вот, но это очень здорово, потому что по-другому мы не были бы мотивированы на национальные какие-то достижения. Вот американцы, они вместо того, чтобы санкции нас надо было закормить. Вот если нас закормить, мы перестанем достигать чего-то, мы перестанем стремиться к чему-то. А когда вот нам вызов бросают, тут наоборот, подъем начинается. Они сами не поняли, какое благо они сделали для всех, для нас, что мы, в общем, стремимся сейчас к чему-то, разрабатываем это все. Мне кажется, это полезно. Они, в общем, сделали для нас полезную штуку. А что будет и куда это дальше пойдет, я не берусь делать таких прогнозов. Просто работаю, и все. Мы на своем месте, каждый на своем месте решаем проблемы национального суверенитета, обеспечиваем импортонезависимость, ну, в частности, в программных продуктах.
Спасибо. А позвольте вам такой провокационный вопрос задать. Дело в том, что когда вот я уже, получается, сколько... 20 лет назад поступила на экономический факультет МГУ, я очень хорошо помню вот тот период, начало 2000-х, у нас как-то такой красной линией сквозь все предметы проходило, что вот, наша экономика отстала, и мы сидим на нефтяной игле, той самой, которой вы занимаетесь непосредственно. Вот, и, значит, голландская болезнь, ах, как это плохо. Ну вот, в общем, когда же мы с этой иглы слезем, да, то есть вот этой вот зависимости от ресурсного проклятия, так называемого. Вот вы, как человек, знающий хорошо эту сферу, по своей компании, по крайней мере, уж точно, как вы себе видите, может быть, это ваша мечта, может быть, нет, может, вы считаете это утопия, но вот как вам кажется, мы можем от этого отойти в какой-то перспективе? Не говорю в близкой, конечно, да, но вот Нам надо вообще от этого отходить? Куда нам нужно двигаться, вот по вашему личному мнению?
Ну, я все-таки не макроэкономист, и такого какого-то серьезного мнения на эту тему у меня нет. С точки зрения экономики в целом, нефтяная отрасль, в которой я работаю, это все-таки благо. Во-первых, потому что это тот товар, который мы успешно продаем, и нефтепродукты, нефтепереработки на мировом рынке, они востребованы, мы их продаем. Во-вторых, потому что добывать нефть – это не простая работа. Это технологически очень сложное производство. Оно требует развитых компетенций, организованных процессов. То есть это тяжелый труд. И тяжелый и умственно, и физически, и организационно. Mm-hmm. Это непростая задача. Вот. И поэтому для того, чтобы это сделать, необходим уровень технологического развития страны. То есть нужны там и буровые установки, и насосные установки, и системы управления, и так далее. Куча компонент, технологий, которые являются развитыми, и которые мы у себя в стране, мы, нефтянка, являемся заказчиками. Угу. Этого всего. Да, это всего. И электрические машины, там, ну и так далее. Я не буду перечислять. Много всего. Вот. Поэтому это высокотехнологическое производство является своего рода внутренним мотором для развития других отраслей промышленности. Я не вижу в этом ничего плохого.
Это здорово.
Это нас не ведет в какой-то каменный век. Вовсе нет. То есть говорят, а вы там страна бензоколонка. Да ты попробуй. Вот если вы сейчас возьмете в руку керн, это просто камень. Керн – это кусок породы, который выбуривают, там, когда нефть ищут. Вот, вот он камень, пропитанный нефтью. Вот. И попробуй из него эту нефть достань. Это очень непростая задача.
Ну, тут, да, мой вопрос, он скорее про стратегическое видение будущего. Ведь ресурс-то, мы понимаем, это исчерпаемый. То есть бесконечно мы не сможем на нем ехать.
Да,
это по-моему, 100 лет, да, вот длительность разработки одного месторождения, ну, приблизительно.
Жизненный цикл, конечно, да, месторождение десятки лет, вот, месторождение пока есть, извлекаемые запасы, да, трудно сейчас извлекаемые, они глубже, они более тяжело извлекаемые, вот. Такого прям, чтобы вот назвать там в таком-то году они все закончатся, этого нету. И мы видим свои месторождения там татарские и башкирские, которые худо-бедно-то до сих пор приносят нефть, хотя они, им был крест поставлен давно уже. Вот. Но это исчерпаемый ресурс, я думаю, что человечество придумает. Опять же, тот же самый Бердяев говорил о напряжении духа, что любая проблема, связанная с царством машин, вызывает в нас напряжение духа. И мы этим напряжением преодолеваем те проблемы, которые есть. И вот здесь то же самое. Ну, придумаем какой-то другой способ энергии. Мы же умные, придумаем.
Да, это запустит в нас тот самый, мне кажется, божественный импульс креативности, да, о котором мы говорили.
Да, конечно. Здорово. А может быть, даже кто-то уже придумал, просто сейчас пока еще не время. Достанут.
А, вот знаете, что еще интересно у вас спросить? У вас необычная компания в том смысле, что в ней культивируется преемственность поколений. Вот, допустим, даже если взять ваш путь, то вы как бы...
Ну, да. Мне мама отработала программистом в Сургутнефтегазе 25 лет.
Вот, то есть у вас это как уже семейное предприятие, да? То есть вся жизнь связана с этим предприятием.
У нас очень много семейных династий, очень много людей работают, действительно. Есть... И у меня сейчас, например, работает сын, человек, с которым я когда-то работал программистом много лет назад, так что это нормально. Это
а нас... вот такая, да, преемственность, можно сказать, семейственность, это больше про ценности или это про эффективность? В том плане, что в этом есть какие-то свои, может быть, и плюсы для работы предприятия?
Это безусловные плюсы. Вот я здесь даже минусов не вижу, потому что это же мы же не привязываем. Это же не значит, что его заставили сюда прийти, вот вслед за отцом или там за матерью. А плюс в том, что человек не подведет. Он будет стараться. Настолько сил, сколько у него есть, он будет стараться, чтобы не подвести, потому что здесь его родители работали и работают. Вот. Поэтому я в этом вижу положительный момент. Во-вторых, положительный момент еще и в том, что это своего рода преемственность, потому что есть так называемое неявное знание. Вот, оно все равно присутствует. Все, все на свете в регламенты не заложишь, в приказах не опишешь. И вот это преемственность, передача из поколения в поколение каких-то вещей, она очень полезна. Mm-hmm. Она, конечно, передается и не обязательно по родственной линии, там просто люди приходят, потихонечку осваиваются. Вот. Но когда есть именно по родственной линии, это, мне кажется, хорошо. Вот эти династии, так называемые, у нас их много. Но еще есть региональный аспект. Все-таки мы региональная компания, и Сургутнефтегаз, ну, если хочешь работать в Сургутнефтегазе, то, как правило, это Сургут. Есть uh-huh. еще, конечно, Восточная Сибирь, вот, но в основном это Сургут. Uh-huh. Поэтому рынок труда достаточно замкнут.
Uh-huh. То есть выбор из кого достаточно ограничен. Ну,
сейчас, правда, с дистанционкой айтишников переманивают. И раньше так было. В Сургуте мы присматриваемся к человеку. Так, женился, ипотеку взял, детей нарожал, родители в Сургуте, все, можно спокойно на него рассчитывать, он никуда не денется. Uh-huh. А сейчас он уходит, не уезжая из Сургута, работает на другую компанию, просто uh-huh. удаленно. Да, вот в этом проблема, да.
Замечательно. То есть получается, что это позволяет накапливать, а не расплескивать вот тот опыт и знания, которые угу. люди получили внутри компании.
Хорошая аналогия, да, пожалуй.
Угу. Мы уже близимся к финалу нашей программы, и хочется спросить вас, о чем вы мечтаете? Ну, наверное, мы будем иметь в виду не совсем какие-то личные моменты, а вот, может быть, касательно вашего дела.
Если говорить про мою работу в Сургутнефтегазе, то я, конечно, мечтаю завершить вот эту программу тяжелую, которую мы сейчас начали по импортозамещению. Вот, хочется уже переключиться на задачи развития. Вот. Но эта мечта, она такая не эфемерная, мы ее превратили в программу действий, поэтому у меня, в общем, особых сомнений нет в том, что мы это сделаем. Вот. Просто это тяжелый труд. Вот. Ну, а так, в целом, мечтать-то о чем? Все, наверное, мечтают о счастье. Вот. И о личном, и о семейном, и о том, чтобы в коллективе это было, и на приходе в такой же степени.
Да,
поэтому... действительно. Здесь обобщать можно только это.
Как вам сейчас удается совмещать вот все эти аспекты, которые вы перечислили? Действительно, и служение, и семья, и работа?
Ну, я не хотел бы погружаться в детали, но это трудно.
Пожелаем вам помощи, помолимся вместе с нашими слушателями, дорогими, чтобы у вас все получилось, было гармонично и ко всеобщему счастью во всех тех коллективах, с которыми вы взаимодействуете.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое, отец Никита. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был диакон Никита Гимранов, клирик храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Сургута, кандидат экономических наук, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз». У микрофона была Мария Сушенцова. Еще раз, Христос воскресе! Спасибо вам большое, отец Никита, за этот разговор.
Воистину, воскресе Христос!
И на этом мы с
Спасибо.
Вами прощаемся.
До свидания.
До новых встреч!
Светлый вечер. На радио «Вера».